Говорит Радио Свобода. Каким последствиям на Ближнем Востоке может привести военная операция турецких войск против сирийских курдов?
Турецкая операция против Африна логично вытекает из того, что происходило в 16 году.
В Выборге безжалостно вырубаются столетние деревья знаменитого парка Монрепо.
По мнению академика Лихачева, который относил этот парк к десятке лучших ландшафтных парков мира.
Исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого.
По гоу-драйву Высоцкий узнается безошибочно, даже в слабых и нехарактерных для него вещах, отчего они вырастают над собой, как скромная платьица с ярлыком «Шанель».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 25 января. Итак, президент США Дональд Трамп призвал президента Турции Реджепа Эрдогана прекратить начатую турецкими войсками 20 января в Сирии боевую операцию под названием «Оливковая ветвь» против курдско-арабских формирований. Трамп предупредил Эрдогана об опасности прямого военного столкновения между турецкими и американскими боевыми подразделениями на сирийской территории. В ответ Эрдоган потребовал от Трампа прекратить поддержку боевых формирований сирийских курдов. Разговор Трампа и Эрдогана может означать большое изменение во внешней политике США, так как еще накануне высокопоставленные представители Белого дома давали понять, что встанут на сторону Анкары, союзника США по НАТО, в ее противостоянии с курдами. Цель операции «Оливковая ветвь», согласно заявлениям турецких властей, создать 30-километровую приграничную зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы и очистить ее от террористов, которыми в Анкаре называют отряды народной самообороны курдов, пользующихся поддержкой США. Решение начать наземную военную операцию на севере Сирии было принято в Анкаре после объявления Вашингтоном о планах создания так называемых «сил безопасности» вдоль всей протяженности границы Сирии с Турцией и Ираком. Каковы возможные геополитические последствия турецкой операции в Сирии? Как действия Турции отразятся на организованном Россией, намеченном на конец января, Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи? Мой коллега Александр Гостев беседует с руководителем отдела исследований ближневосточных конфликтов Московского института инновационного развития Антоном Мардасовым.
Насколько сильно прямое военное вмешательство Турции в конфликт в Сирии поменяло всю суть этой войны, длящейся уже почти 7 лет? Потому что выглядит все так, что сперва там шла очень запутанная игра в шахматы, а теперь так все изменилось, что это уже даже, может быть, шашки или даже нарды.
Турецкая операция против Африна логично вытекает из того, что происходило в 16 году, после того, как был убит российский фронтовой бомбардировщик, и Россия и Турция вновь наладили отношения. После этого периода Москва и Анкара учились и вроде бы научились использовать друг друга в своих интересах. Была операция «Щит Евфрата» в Турции, в результате которой Анкара формировала долгожданную буферную зону, о которой она заявляла на протяжении нескольких лет, так долго, что дождалась даже российской военной операции. Это, конечно, позволило предотвратить объединение курдских кантонов Африна в Кобане и поставило крест на объединение курдской дуги возле турецкой границы. Конечно же, Турция получила возможность провести такую операцию и сформировать там свою зону влияния, на которую она сейчас вкладывает деньги, где она готовила оппозицию, куда перемещались беженцы, где устанавливаются школы, мечети. Даже город Аль-Баб, вокруг которого крутились события, отошел в зону влияния Турции из-за того, что Турция помогла фактически взять Восточное Алеппо, Москве, Дамаск. На первый взгляд здесь как бы нет такой прямой связи, но все-таки нужно понимать, что Восточное Алеппо несколько раз был блокирован, деблокирован, и Турция для своей операции «Щит Евфрата» многие группы вывела из Восточного Алеппо, посеяла раздор между многими фракциями. Это, конечно, ослабило и оппозицию, и, конечно же, когда уже шла активная по взятию Восточного Алеппо, то есть по внешнему кольцу, оппозиция просто молчала.
Турецкая армия действует не в одиночку, а вместе с отрядами свободной сирийской армии. До недавнего времени вроде бы главной условно демократической силой, противостоявшей и режиму Асада, и радикальным исламистам. И эту силу поддерживал Запад. Теперь эти оппозиционеры для тех же США оказались плохими?
Нет, они неплохие, их формально поддерживают. Другое дело, что страны Запада во многом дистанцируются от поддержки по многим причинам. Но здесь не нужно думать, что многие вот эти вот группы, именно вот умеренная позиция, они ручные. То есть, если он сказал, наступай, они пойдут наступать. Нет, там, конечно, процессы намного сложнее. И сирийская свободная армия воюет тоже, в принципе, за свои интересы, даже сейчас в Африне. Сейчас Турция начала такой проект по созданию сирийской национальной армии. Это такая новая структура, куда входят группы сирийской свободной армии, те, которые формально не причисляются, но являются умеренными группами. Собственно, вот эта сирийская национальная армия вместе с Турцией сейчас ведет наступление на Африн, как со стороны Идлиба, так и со стороны вот Азаза, вот буферной зоны на севере Алеппо. Это действительно проект, который позволяет консолидировать умеренные фракции. О плане, в принципе, вступить в эту структуру уже заявили многие группы во всех зонах эскалации. И, конечно, если Анкара сформирует коридор из Идлиба на север Алеппо, то есть свяжет два анклава, это резко усилит и оппозицию. И если, конечно, удастся вот под одним флагом объединить такую структуру, то с ней придется считаться и Дамаску. То есть каким-то образом ее уже нельзя будет просто там бомбить и пользоваться разобщенностью, а придется каким-то образом ее интегрировать как минимум в политический процесс.
То есть Анкара в последние месяцы могла удерживать подконтрольные ей группировки умеренной сирийской оппозиции от полноценного участия в боях, и в результате чего армия Асада в том числе, в общем, одерживала победы последние.
Есть, конечно, режим прекращения огня, там зона деэскалации, которую Дамаск всячески саботирует и использует в своих интересах для разобщения оппозиции. Но дело в том, что сейчас в основном мы касаемся даже зоны деэскалации Идлиб, да, которая включает в себя как провинция Идлиб, так и прилегающая к ней. Она была формально в рамках Астанинского процесса разделена на несколько частей. Одна часть, которая примыкает к турецкой границе, она де-факто уже зона влияния Турции. А с двумя остальными были вопросы. То есть одна из них вроде как бы должна стать демилитаризованной зоной, там, с сохранением оппозиционных структур гражданского самоуправления, то есть местных советов. И именно эту часть по линии авиабазы Абу-Аль-Духур, которую вот правительственные войска недавно взяли, она перешла под контроль практически проправительных сил, там в кольце остались радикальные формирования. Это было сделано неспроста. Здесь вот как раз мы переходим к нынешнему обмену между Россией и Турцией.
Да, я, собственно, и сам хотел к этому перейти. Всему этому предшествовала большая принципиальная договоренность Анкары с Москвой, без чего никакая оливковая ветвь была бы просто невозможна.
Конечно. Такой бартер, он ведется в Сирии именно, вот именно 16-го года. Он напрямую касался операции «Щит Ефрат». И напрямую он сейчас касается, конечно, оливковой ветви. Эта операция вообще, конечно, она разрабатывалась очень давно. Сейчас все вот эти конъюнктурные заявления о том, что США заявили о формировании пограничных зон безопасности, это заявил из себя Эрдоган, и он начал операцию. Это все, конечно, сказки. Генштабы разрабатывали планы по взятию Африна практически весь, наверное, 17-й год. Первые конкретные уже подробности возможных операций появились в июле 17-го года. И это совпадало с переговорным процессом между Дамаском, Москвой и курдами в Африне. Их пытались убедить, не рассчитывать на поддержку Вашингтона и максимально интегрироваться с Дамаском. Потому что Африн оторван от других курдских территорий, он изолирован, курды могут попасть своим собратьям в Кобани, в Камышлы, только через территорию режима. Поэтому считалось, что они должны каким-то образом договариваться с режимом. Но, в общем, все там искали компромисс, его не нашли. Но курдов тоже можно понять, они не хотели прямой зависимости от режима, подразделения сирийских войск на своей территории. Я говорил про вот эту базу Абу-Аль-Духур. Здесь вот обмен, он фактически прошел день в день. То есть проправительственные войска получили эту базу в зоне деэскалации Идлиб 20 января, и 20 января же стартовала официальная операция «Оливковая ветвь». Тут нужно понимать, что в январе многие фракции из этой 1/3 части зоны деэскалации Идлиб, которая с сотрудничают с турками, они просто ушли заблаговременно. И это позволило правительственным войскам довольно-таки активно там продвигаться. Самое интересное, что когда активно начали продвигаться правительственные войска вот к этой авиабазе, то Анкара вновь перебросила подразделение контрольные ей и тем самым затормозила продвижение правительственных войск, тем самым показав, что, собственно, нужно считаться с турецкими интересами, и Турция способна изменить ситуацию там.
Зачем все это понадобилось России? Потому что в Москве решили сыграть, образно говоря, руками турок, чтобы расколоть еще больше, если можно так выразиться, о расколе каком-то, расколоть оппозицию, вызвать уже полноценный конфликт внутри ее рядов. Может быть, испугались, что последние успехи армии Асада могли бы привести к сплочению всех оставшихся вообще любых повстанческих группировок?
Турецкая операция сплачивает именно умеренную оппозицию, разделяет ее с радикальным. Здесь интересы России какие? Во-первых, курды отклонили предложение Дамаск. Они таким образом сказали, что если вы не хотите поддерживать территориальную целостность, то, в принципе, мы ничего не можем поделать. Они подали еще сигналы тем курдам, которые находятся на других территориях, которые еще более воинственны по отношению к Дамаску. При этом, конечно, тот факт, что российская военная полиция продолжает дислоцироваться в Рифате, формально дает повод Москве продолжать позиционировать себя миротворцем, выражать сожаление о том, что Демсоюз курдский не приедет в Сочи и так далее. И, конечно, Москве таким образом она вбивает клин не среди оппозиции, она вбивает клин между Турцией и США, то есть союзниками по НАТО. Во-вторых, собственно, дискредитируется действие США, поскольку Москва и Анкара против любой институциализации тех областей, которые находятся под контролем демократических сил Сирии.
Москва рассчитывает на встречные шаги со стороны Турции, и действительно через несколько дней в Сочи должен пройти вот этот конгресс сирийского национального диалога, и Москва хочет, чтобы там участвовали сирийские оппозиционные группировки, которые сейчас в этом временном союзе с Турцией находятся.
Москва просто хочет, чтобы Турция поддерживала конгресс. Оппозиционные группы вряд ли приедут в Сочи. Единственная возможность, наверное, для Москвы сымитировать присутствие реальной вооруженной оппозиции, это если Элиядская группа, те, которые участвуют на переговорах в Женеве, если они примут вот по итогам своих переговоров решение участвовать в Сочи, то вот в этой группе есть 6-7 представителей от реально вооруженной оппозиции, в том числе Мохаммед Алуш, который возглавляет делегацию оппозиции в Астане. Таким образом будет обеспечено присутствие ряда групп того же Южного фронта. А так оппозиция понимает, что это мероприятие в Сочи направлено на том, чтобы показать консолидацию сирийских сил, продемонстрировать роль России как миротворца, но при этом, конечно, поставить оппозицию и режим в неравноправные условия, просто потому что очень много в этом Сочи будет присутствовать тех групп, которые называют себя оппозицией, но формально они созданы там сирийской разведкой, имеют там штаб-квартиры в Дамаске или даже в Москве.
Уже в нашем разговоре было упомянуто, что глобальная сверхзадача Москвы везде и всегда, и в Сирии в первую очередь, это противодействие Вашингтону и его уход из региона, с Ближнего Востока, и усиление раздора и противоречий между союзниками по НАТО, а уж потом сохранение власти Башара Асада. Значит, успешно достигается эта цель?
США, конечно, никуда не уходит ни из какого региона, они, наоборот, наращивают свое присутствие. Это видно по тем данным, которые публикуются. То есть за полгода был наращен, наоборот, контингент. Сейчас, судя по всему, американцы понимают, что некоторые, конечно, усилия Москвы по политическому процессу носят такой декоративный характер, они, по крайней мере, на уровне риторики возвращаются в Сирию и могут при скромных успехах сочинского мероприятия каким-то образом попытаться перехватить инициативу. При этом, добавим, американцы, конечно, имеют довольно крепкие позиции в территориях подконтрольных Курдско-Арабскому альянсу демократических сил Сирии. И здесь не только американцы, здесь и другие игроки, в том числе Саудовская Аравия, которая связана там племенными различными связями с Парижем. Они, конечно, рассматривают области, подконтрольные демократическим силам Сирии, как области, которые могут противостоять, в первую очередь, иранскому влиянию в Сирии. И также предотвратить реинкарнацию исламского государства в суннитских пустынных районах Сирии и Ирака. Поэтому американцы, с одной стороны, их можно, конечно, дискредитировать, их присутствие в Сирии. Но, тем не менее, все-таки рычаги давления на Дамаск, как минимум, они имеют. Это и касается экономического восстановления объектов, потому что если Дамаск не будет идти ни на какие реальные компромиссы, то денег Запада никто давать не будет.
А неужели в Вашингтоне, в том числе создавая вот эти курдско-арабские формирования на границе, против которых Анкара и начала боевые действия, в Вашингтоне неужели не принимали в расчет очевидные последствия? Выглядит как все-таки неожиданность для Соединенных Штатов.
Это обманчивое впечатление. И вот эти пограничные силы, они, конечно, в первую очередь, они направлены на иранскую границу. Потому что турецкая граница, и американцы сами там выступали миротворцами, они часто ее патрулировали в момент обострения. Да и, собственно, там тот же город Кобани, на который там Турция много раз претендовала, он формально все-таки не курдский даже, он что больше даже арабский. Здесь, конечно, много популизма, как с одной, так и с другой стороны, но формально, конечно, вот все вот эти курдско-арабские отряды, в первую очередь, вызывают опасения у Турции даже не как сил, которые будут находиться на границах, а силы, которые, собственно, могут представлять собой какое-то территориальное образование с неким суверенитетом. Анкара, конечно, здесь преувеличивает роль курдов, потому что все-таки арабов там очень много в этом альянсе, но, тем не менее, конечно, все-таки руководящую роль там во всей этой коалиции играют курды. Поэтому вот этот факт дает возможность Ирану, Дамаску, Турции, Москве выступать таким единым фронтом против этого проекта. Другой вопрос, получится ли изгнать США из Сочи. Конечно, могут быть приняты какая-то декларация, которая будет направлена на дискредитацию там американского присутствия. Но я не думаю, что американцы прям так испугаются этой декларации, просто уйдут.
Это был Антон Мардасов, руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Московского института инновационного развития. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». В России одна из самых обсуждаемых тем сейчас – не приглашение на Олимпиаду в Южную Корею целого ряда ведущих российских спортсменов, в том числе биатлонистов, лыжников, фигуристов, нескольких знаменитых хоккеистов. Важно отметить, что все эти спортсмены до сих пор не были уличены в применении допинга, активно соревновались в последнее время, сдавали допинг-пробы и каких-то претензий к ним не возникало. Объясняя свои действия, представители комиссии МОК, рассматривавшие списки приглашенных на Олимпиаду россиян, отметили, что руководствовались в частности данными информаторов Всемирного антидопингового агентства и спортивных федераций. Кроме того, учитывалась попавшая в распоряжение комиссии электронная переписка сотрудников антидопингового агентства России. Возглавляет комиссию ПРИМОК бывший министр спорта Франции Валерий Фурнейрон, которая выступала за полный запрет для российской сборной на участие в летних играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Подробнее о Валерии Фурнейрон в материале нашего корреспондента в Париже Натальи Каневской.
Валерий Фурнейрон может быть удовлетворена результатом своей работы в качестве председателя органа независимого контроля при Всемирном антидопинговом агентстве. За считанные месяцы на этой должности ей удалось переубедить тех представителей Международного олимпийского комитета МОК, которые выступали против коллективных санкций в отношении российской олимпийской сборной. Но запрета на участие официальной российской делегации француженки показалось мало. В телефонном заявлении в среду 24 января глава МОК Томас Бах поддержал рекомендации возглавляемой Валерий Фурнейрон независимой комиссии, касающейся отстранения 111 российских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде в Чонгчхане. По его словам, если имя того или иного спортсмена отсутствует среди приглашенных, у этого есть серьезные причины. Глава МОК не пояснил, утвердит ли комитет список исключенных спортсменов в его нынешнем виде или к таковому будут добавлены и другие имена. На обращение «Радио Свобода» из МОК пришел ответ следующего содержания. Приглашения спортсменам могут быть оформлены только во время регистрации делегаций 27 января в Чонгчхане. В связи с этим окончательный список приглашенных атлетов не может быть обнародован ранее этой даты. Валерий Фурнейрон от интервью отказалась. Нам лишь прислали выдержки из ее заявления относительно отстраненных российских спортсменов. Составляя ранее список, возглавляемый мной комитет по рассмотрению приглашений, стремился проследить за тем, чтобы только честные российские спортсмены могли быть приглашены на зимние Олимпийские игры. Тщательно проверяя все имеющиеся в нашем распоряжении доказательства, мы стремились полностью убедиться в отсутствии малейшего сомнения и малейшего подозрения в отношении тех атлетов, которые получат приглашение. Если атлет не фигурирует в списке приглашенных, это не обязательно означает, что он использует допинг. Данный факт не должен автоматически сеять сомнения по поводу тех, чьи имена не включены в этот список. Врач-терапевт и бывшая волейболистка Валери Фурнирон возглавляла Министерство спорта Франции с мая 2012 по апрель 2014 года в бытность Франсуа Олланда президентом. До июня минувшего года она была депутатом Национальной ассамблеи Нижней палаты французского парламента от социалистической партии, а в октябре возглавила орган независимого контроля при Всемирном антидопинговом агентстве и комиссию по рассмотрению приглашений спортсменов на зимнюю Олимпиаду. В рамках этой независимой комиссии Фурнирон добилась гораздо большего прогресса, чем за годы своего пребывания на должности председателя медицинского комитета Всемирного антидопингового агентства. Его она возглавила в сентябре 2014 года, поставив во главу своих приоритетов борьбу против использования запрещенных препаратов в профессиональном спорте. После публикации 18 июля 2016 года первой части доклада независимого канадского эксперта Ричарда Макларена относительно систематического использования российскими олимпийцами допинга в период с 2011 по 2015 год, в интервью радиостанции RTL она высказала жесткую критику в адрес государственного допинга, который, по ее словам, практикуется в России.
Речь идет о системе употребления допинга, которая поддерживается на самом высоком политическом уровне в России, российским правительством, спецслужбами России, российскими лабораториями, Национальным антидопинговым агентством и непосредственно структурами, в рамках которых тренируются российские спортсмены. Перед нами действительно удручающий и ошеломляющий доклад. Мы не представляли, что в 2016 году может существовать подобная структура по продвижению допинга, и это длится годами. В докладе указывается, что данная система уже действовала во время зимних игр в Ванкувере, то есть она существует как минимум с 2011 года.
Валерий Фурнирон напомнила, что в докладе Макларена речь в том числе идет о вмешательстве со стороны спецслужб, которые помогают спортсменам, принимавшим участие в зимней Олимпиаде в Сочи, совершать подлог анализов для сокрытия факта наличия в них запрещенных субстанций. «Это настоящая политическая организация допинговой системы», заявила Фурнирон. «И в этом свете многие спортсмены по всему миру чувствуют себя сейчас так, будто у них украли медали». Неделю спустя, когда Международный олимпийский комитет заявил о своем решении не отстранять Россию от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, Валерий Фурнирон не скрывала своего недоумения.
Это решение – не что иное, как большое разочарование. Международный олимпийский комитет имел возможность принять решение, которое продемонстрировало бы его решимость в борьбе за неподкупность и честность в спорте. Не первый раз в олимпийской истории мы стали свидетелями политического обмана. Обмана, который был делом российского государства в целом и который был доказан независимой комиссией Всемирного антидопинга. Агентства. Эта комиссия доказала, что система применения допинга в России существует на самом высшем государственном уровне с 2011 года. МОК своим решением перенес ответственность на плечи международных федераций. Да, критерии для участия российских атлетов в Олимпиаде в Рио предъявлены очень строгие. Тень подозрения, которая теперь нависла над российской делегацией, будет очень непросто развеять.
Когда 5 декабря МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее, Валерий Фурнирон по праву сочла это решение плодом своей кропотливой работы. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, Тиллерсон и Лавров обсудили вопросы и проблемы, связанные с Сирией, Северной Кореей и Украиной. Госсекретарь отметил предстоящую встречу спецпредставителя США Курта Волкера с российским представителем Владиславом Сурковым и подчеркнул необходимость ускорить выполнение России всех обязательств по Минским соглашениям, а также обратить вспять недавнюю эскалацию боевых действий на востоке Украины. Суд приговорил бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассера к 175 годам тюрьмы. Он признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними под предлогом медицинских процедур. Показания по делу дали почти 160 жертв Нассера, в том числе известные гимнастки. После приговора Нассеру ушла в отставку Лу Анна Саймон, ректор университета Мичигана, где врач проработал почти 20 лет. Саймон настаивает, что ей не было известно о случаях насилия. Российским болельщикам не запрещено использовать национальный флаг на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Как пояснили РБК в пресс-службе МОК, отдельным болельщикам или группе фанатов не запрещается брать с собой на Олимпийские игры флаг страны, признанной Международным олимпийским комитетом, даже если ее участие в Олимпиаде приостановлено. Однако, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет это во внимание и оценит на предмет соблюдения решений исполкома организации от 5 декабря прошлого года, заявили РБК в Международном олимпийском комитете. Вы слушаете программу «Время свободы». В Выборге вспыхнул новый скандал под предлогом восстановления знаменитого парка Мон-Репо. Его просто вырубают, чтобы потом вековые деревья заменить тоненькими саженцами. Местные жители подняли шум, требуя спасти парк, но их призывы, похоже, уже опоздали. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Возмущение людей, в одночасье лишившихся любимых мест для отдыха из-за вырубки самых старых и красивых деревьев парка в самых живописных местах, было столь велико, что руководство усадебно-паркового комплекса сочло необходимым разместить объяснение на своем сайте. Справка о вырубках в музее-заповеднике «Парк Мон-Репо». В ней можно прочесть следующее. Целью проекта является проведение реставрационных работ для восстановления исторического облика и повышения привлекательности для посетителей уникального усадебно-паркового комплекса XVIII века «Парк Мон-Репо». В 2012-15 году консорциумом во главе с ЗАО «Новая эра» и ООО «Архитектурное бюро. Литейная часть 91» разработана научно-проектная документация. Конец цитаты. Ее авторы утверждают, что ими были получены все необходимые положительные заключения и экспертизы. Руководство парка убеждено, что в вырубке старых деревьев нет ничего страшного. На сайте парка было даже подробное объяснение главного специалиста по парковой реставрации Алексея Ладыгина о спиленных сосне и березе. Там говорится о невозможности сохранения знаменитой 400-летней сосны у павильона «Нептун» и не менее знаменитой березы на пирсе, которая олицетворяла собой один из самых красивых видов парка. Алексей Ладыгин, который ведет авторский надзор за проектными решениями, говорит, что в принципе понимает тех, кто оплакивает спиленные деревья.
В принципе, можно понять естественное движение души человеческой, когда ему показывают срубленное дерево, но при этом не говорят, что на этом месте будут высаживаться новые деревья. Тем более не такие маленькие, да, деревья высотой порядка 6-7 метров. Этим деревьям в питомнике уже там порядка 10-15 лет. Вырублена кленовая корзинка за усадебным домом. Но клен – это самосевная, достаточно быстрорастущая порода. Сейчас этому клену там под 100 лет, и, во-первых, он поражен различными болезнями, во-вторых, он все-таки на грани своих биологических возможностей.
Но жить-то нам сейчас, неужели нельзя все-таки, не вырубая все старые деревья сразу, заменять их молодыми саженцами постепенно, а могучим и раскидистым старикам дать дожить свой век к нашей радости?
Мы понимаем, вот высокими деревьями высоты, условно говоря, там 10 метров. Чисто психологически и визуально это уже значимо. Дело любительское, это вот кому-то нравится, кому-то нет. Я сейчас говорю именно об входной, например, аллее. То, что касается вырубок по парку, там деревья, которые у нас болеют, их надо убирать, пока они живые. потому что они в это время являются рассадниками всевозможных болезней и пороков. Их нужно убирать или их нужно лечить. Мы, в принципе, применяем оба метода. Это выполняется не просто мои хотелки. Доставание фитосанитарного обследования производится снос деревьев. Есть так называемое понятие период реставрации. Это усадьба, как она выглядела в определенный период. И этот период у нас достаточно большой. Это не какой-то год, два, или, как некоторые говорят, план 804 года. Он 70 лет. За этот период усадьба немножко менялась. Приобретала определенные какие-то изменения, но они все были в пределах определенной точности. Вот есть этап создания усадьбы во времена Людвига Генриха Николаи. И есть период расцвета усадьбы, времена Пауля Николаи. Вот эти два первых Николаи внесли максимальный вклад в устройство парка, которым мы сейчас любуемся. И он именно взят за период, на который мы реставрируем усадьбу. Плюс не надо забывать еще экологический аспект. Мы убираем, во-первых, деревья ослабленные, во-вторых, мы улучшаем условия для остальных деревьев. Снос идет, это у нас самосевная растительность, это не ценные наши старые породы, липа, дуб, лиственницы, ясени. В основном это клен астролистый, это ива козья, это ольха серая и ольха черная, если это необходимо. Например, ольха черная у нас сносилась на дамбе Розенталь. Ей порядка 220 лет. Это граница биологических возможностей данного вида. Но там немножко другой случай. Дамба по проекту полностью разбирается, просто ее профиль просел достаточно сильно.
Журналист Андрей Коломойский, который давно пишет о печальной судьбе исторического центра Выборга, считает, что парк Монрепо уже уничтожен, и его не восстановить.
По мнению академика Лихачева, который стал инициатором того, чтобы парк вернул прежнее имя и стал парком-заповедником, относил этот парк к десятке лучших ландшафтных парков мира. Парк, безусловно, уникален и по своим природным характеристикам, и по рукотворной части, которую создавала семья русских интеллектуалов, президента Петербургской академии наук Людвига Генриха Николаи. Парк находился, конечно, в состоянии далеко не лучшем, но он не находился в том состоянии, когда необходимо бросать на него армию тяжелой техники. Парк – это живой организм со сложившейся историей, и кидаться на него таким образом, как происходит сейчас, и перерывать его на глубину нескольких метров, конечно, не следовало. В декабре месяце в парке начались активные вырубки деревьев, что, безусловно, возмутило и горожан, и профессиональное сообщество, как только информация об этом дотекла до квалифицированных реставраторов. На сегодняшний день в парке насчитывается около 5300 деревьев, и под вырубку пошла половина. В числе пострадавших все знаковые растительные ансамбли парка. Я обратился к Николаю Лаврентьеву. Он магистр лесного дела, член Русского ботанического общества, дендролог со стажем. И он считает, что подходить таким образом нельзя, и прямо называет господина Ладыгина двоечником. Когда я пытаюсь заняться исследованием того, кто же такой господин Ладыгин, я вижу, что его организация ООО «Сакура» занимается озеленением коттеджных поселков, строит там альпийские горки и фонтанчики. Мне кажется странным, когда организация с такой квалификацией берется за реставрацию гигантского старинного парка, являющегося, на мой взгляд, памятником мирового значения. На основе просто логических умозаключений, если вот господин Ладыгин говорит, что он намерен пересаживать деревья, корневую систему, извлекать их с комом земли, а деревья растут в скалах, и с комом скалы извлечь дерево нельзя и пересадить его куда-то. У храма Нептуна находилась сосна, она воспета в поэме Монрепо, написанной бароном Николаи. Сосна эта пострадала во время пожара, но мы же имеем совершенно замечательные примеры. Вот в Калевало есть так называемая сосна Ленрота, под которой он как бы вот писал произведение Калевало. Сосна погибла, и ствол ее пропитали специальными веществами, и, по словам специалистов, она простоит столько, сколько простоял бы бетон. Это стало главным памятником населенного пункта. И сегодня специалисты в области истории и парковой культуры, и дендрологии, и искусствоведы, они говорят, что да, безусловно, сосна у храма Нептуна должна была бы быть сохранена. Она есть на всех старинных гравюрах, фотографиях. Это огромная потеря. Пострадала так называемая липовая корзинка, заложенная основателем парка. Кольцеобразно расположенный ансамбль деревьев, который создавал такой зеленый шатер. Еще этим летом это был совершенно прекрасный уголок парка за усадьбой. Это первое, на чем останавливался глаз. Ну, если мы говорим о шоковом состоянии, то уничтожена полностью аллея на входе в парк. применить взрослые полномерные деревья на небольшие саженцы, как собираются сейчас, мне кажется ужасающим. Теперь эту аллею мои дети уже не увидят, в лучшем случае внуки. Вся так называемая реставрация, мне кажется, к реставрации никакого отношения не имеет. Сама концепция восстановления парка, откат его к 1805 году, кажется просто абсурдной. Это то состояние, когда парк только закладывался. Если очень грубо, то они предлагают спилить старинный дуб, потому что на нем засохла пара веток, да, и посадить в землю желудь, а потом из него вырастет тот самый дуб, который планировали создатели парка. Или, предположим, вот этой же команде, которая сейчас уродует парк, гипотетически предложили бы заняться приведением порядок холмов в Риме. Они бы сказали, давайте мы откатим то состояние архитектуры и убранства холмов к состоянию первых 50 лет нашей эры. Вернем то, что было задумано римскими императорами. То есть мы восстановим пруд у золотого дворца Нерона. И начнут с того, что снесут Колизей, который выстроен на этом месте. Вот понимаете, да? Подход именно такой. Существует так называемая Флорентийская конвенция, да, которую подписало наше государство. И венецианская, и флорентийская. Речь идет о том, что, в принципе, когда занимаются восстановлением парка, ни один из исторических эпизодов, за исключением разрушений, в истории парка не может быть изъят из истории парка.
А кому выгодна такая странная реставрация?
Парк Монрепо – это не Выборг, это федеральная территория, на которой находится федеральное же государственное учреждение парк-заповедник Монрепо. Государство берет заем, деньги в кредит у Международного банка реконструкции и развития, после чего передает его некому невнятному фонду с названием ФИСП, фонд инвестиционно-строительных проектов в Петербурге. А уже ФИСП делит эти деньги, ищет подрядчиков и направляет их на парк Монрепо. Существует вот этот ФИСП в виде некой прокладки. Если мы набираем ФИСП в интернете или открываем газеты, соответствующие крупнейшим реставрациям в Петербурге, такие объекты, как Эрмитаж, Петропавловка, Адмиралтейство, главный штаб, Павловск, мы читаем, что Федеральная счетная палата полагает, что ФИСП втрое увеличивает цену на работы. Это постоянный коррупционный скандал, о котором счетная палата докладывает Совету Федерации. И при этом ФИСП продолжает оставаться этой прокладкой. И я полагаю, что они, конечно, одни из тех людей, которые в этом заинтересованы. На сегодняшний день есть известный скандал с реставрацией главного штаба. Смотрим, кто там участвует в этом скандале. Заместитель директора Эрмитажа, господин Новиков, сидит в ожидании суда. Какие организации финансировали это? Кто являлся заказчиком? ФИСП. Кто являлся исполнителем? Компания «Возрождение», которая сейчас работает на парке Монрепо. Мне это кажется тревожным сигналом, и мне кажется, что это должно беспокоить Министерство культуры, правительство Российской Федерации, органы надзора. В 2004 году директор этого фонда ФИСП, было уголовное дело о десятках миллионов долларов, похищенное у Петербурга. Насколько мне известно, дело закончилось ничем. Практически ежегодные вот эти отчеты счетной палаты тоже заканчиваются ничем. В какой суд и кто должен подать? Это государственный вопрос, это гигантские деньги. И на эти гигантские деньги мы получаем разрушение своих же национальных культурных ценностей. Мне кажется, это абсурдом. Если у нас такие отношения сложные с США, мы продолжаем у них просить и брать деньги. И эти деньги берет государство с тем, чтобы восстановить государственные ценности, пропуская их через какие-то невнятные прокладки, и в результате мы имеем такие аудиты счетной палаты, и все это продолжается, я боюсь думать о том, куда ведут вообще эти нити.
При этом Андрей Коломойский отмечает, что происходящее с парком Монрепо является частью ситуации с сохранением, а вернее уничтожением исторического наследия в Выборге. В качестве примера он приводит реставрацию трех самых знаменитых башен города, которая должна была завершиться в 2017 году, но работы остановлены, проекты признаны негодными, объявлен новый конкурс. Коломойский видит в этом повторение одной и той же схемы, когда разрабатываются дорогие проекты, затем выясняется, что работать по ним нельзя, и в доработку старых проектов или в создание новых вкладываются новые миллионы. Реставрацию Выборга в целом Андрей Коломойский называет «Зенит-ареной-2», чья цена обещает вырасти до космических сумм, а качество вызывает большие опасения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 25 января, исполнилось бы 80 лет Владимиру Высоцкому. Высоцкому была посвящена одна из глав книги нашего коллеги Петра Вайля «Стихи про меня». Глава называется «Письменное народное творчество». Песню, которую выбрал для своего рассказа о Высоцком Петр Вайль, называется «Старый дом». Аудиоверсию этой главы книги Петра Вайля мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
А народишко, каждый третий враг, своротят скулу, гость непрошенный, а врата в углу, и те перекошены.
Высоцкий — ускользающий персонаж. Несмотря на то, или потому именно, что о нем с конца 80-х написано и сказано больше, чем о любом другом русском литераторе. Он абсолютный лидер в жанре воспоминаний, где друзья Володи составляют отдельный мощный отряд мемуаристов. О нем пишут научные труды, функциональные особенности лексики и фразеологии поэтических произведений Владимира Высоцкого и тому подобное. По нему защищают диссертации, его обсуждают доценты с кандидатами, устраиваются конференции, сочиняются книги, в «Орле» выпущен словарь «Оказионализмы В.С. Высоцкого». Там собраны 418 придуманных Высоцким слов. «Безгитария», «Всенаплевающе», «Израилеванный», «Бермутно». Ему тут приписаны, правда, и слова, существовавшие прежде, вроде «недолюбители», «всяко-разно». В другом исследовании насчитывается 150 неологизмов, тоже немало. В конце века представительный социологический опрос определил, что не знают Высоцкого вообще всего 0,5% населения России. По этому показателю он опережает Пушкина. В своем жанре Высоцкий мог все. Мастерство складывания слов захватывающее. Рифмы хочется выписывать и читать отдельно. «Рос в цепи, рос в цепи. Вологде, вонагде. Бог хранит, во храми. Дешево и враз проведешь его и нас. Тяжело шаги лошади. Об двери убы не поверил бы. Как встарь ищи, товарищи. Не дай бог, бодай бо». Важнейшее обстоятельство – то, что такого у Высоцкого много, очень много, россыпи. Еще при жизни его афоризмы по-грибоедовски разошлись повсеместно. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Я был душой дурного общества. Лучше гор могут быть только горы. Я самый непьющий из всех мужиков. Лечь бы на дно, как подводная лодка. А те, кто сзади нас, уже едят. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Если я чего решил, то выпью обязательно. Российского президента начала 21 века остряки прозвали «главврач Маргулис», без пояснений, потому что в песенном письме из «Сумасшедшего дома» он телевизор запретил. Фольклорное восприятие такого явления неизбежно. По-народному безлично, почти анонимно, Высоцкий существовал два десятилетия, как в сказке «Аленький цветочек», проявляясь лишь голосом. Слишком рано, в 1967 году, появившаяся кинокартина «Вертикаль», образ автора любимых песен не оформила. Остальные его экранные явления были более или менее удачными эпизодами. На телевидение Высоцкого не пускали почти до самого конца жизни. Ключевое событие произошло в декабре 1979-го. Телесериал «Место встречи изменить нельзя». В те 5 вечеров показа милицейские отчеты зафиксировали нулевую преступность. Грабить и убивать было некому и некого. Страна сидела у телевизора. Высоцкий сыграл капитана Жиглова, и голос обрел лицо. Как всегда бывает в жизни замечательных людей, это случилось вовремя, за полгода до смерти. Высоцкий умер Жигуловым. Не слишком примечательное лицо на экране произносило очень обыкновенные слова, но завораживающий голос превратил их в фольклор. Пожалуй, лишь одна реплика Жиглова претендует на афоризм. Вор должен сидеть в тюрьме. Остальное удручающе никакое. Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова. Теперь горбатый, я сказал горбатый. «С тобой свинья не гавкает», — разговаривает капитан Жиглов. Но именно это, произнесенное таким голосом, запечатлелось в благодарной народной памяти. Произошла объяснимая несправедливость. Чужие незначительные слова канонизировались как речение поэта Владимира Высоцкого, наряду с его собственными стихотворными достижениями. Научно феномен объяснить сложно, неясно, куда вставить Высоцкого, в какую культурную нишу. По законам существования искусства, его словесные попадания у всех на слуху. Промахи забыты. Между тем, пристрелка шла массированная. За короткий продуктивный период, 20 лет, он написал более 600 песен. Для сравнения, Акуджава за 40 лет менее 150. 600 песен, попытки прозы, постоянная работа в театре, съемки в кино, Множество концертов, разъезды по стране, а потом путешествия по Европе и Америке с поездками на мифические в то время для российского человека Канары, Мадейру, Таити. Вся эта обильная и бешеная активность впечатляет и ставит дополнительный вопрос. Не преувеличен ли акцент на пьянстве Высоцкого в многочисленных мемуарах? Разумеется, свидетельств тому множество, и известно, что впервые он выпил в 13 лет, что придававший значение нумерологии, особенно цифрам возраста, песня о 37-летних поэтах, Высоцкий свое 33-летие встречал в психбольнице Кащенко, что трижды пережил клиническую смерть. Все так. Ясно, что человек, написавший «Проводник в предвестии пьянки извертелся на пупе», кое-что понимал в этом деле. Но также понятно, что любому мемуаристу лестно вспоминать, как он пил с Володей, тем более, как не давал пить, еще более, как спасал. Умер Высоцкий от наркотиков, или точнее, сочетания их с алкоголем. Но наркотики появились, судя по всему, в последние 3-4 года. На протяжении всей жизни фактором биографии стала выпивка. Накал был по-высоцки высок, он каждый раз запивал как насмерть. Но всякий, кому случалось выпивать и сочинять, понимает, что никогда и никто с пьяну не воспроизведет такого достоверно-уморительного языка, как в диалоге у телевизора. Не составит таких точных словосочетаний, как «бабы по найму рыдали сквозь зубы» или «бараки длинные, как сроки». Не запустит такую крутую спираль бытового абсурда, как в поездке в город. Не создаст блистательную метафору «и кровь в висках так ломится, стучится, как мусора, когда приходят брать». Не нарисует живописную, кроваво-алая по белоснежному картину охоты на волков. Не заставит протяжно вибрировать букву «У» в строке «стервятник спустился и сузил круги». Все это требует трезвого, кропотливого труда. И сам колоссальный объем писательской и артистической работы, выполненной Высоцким за малое время, составляет, если не изменить угол зрения, то, по крайней мере, скорректировать. Что до соотношения количества и качества, все 600 песен хорошими быть не могут. Десятки и сотни из них на уровне дырки от бублика. Конечно, время само разбирается и отсеивает, но в случае Высоцкого вступает в силу еще одно обстоятельство, которое делает его явление уникальным в отечественной культуре. Это обстоятельство, за неимением лучшего, приходится называть иностранным словом «драйв». Как перевести на русский? Напор, надрыв, сырая эмоция. Но здесь нет присутствующего в английском слове вектора движения, идеи гона, преследования, удара, атаки. У Высоцкого драйв повсюду. Словно в органном звучании он покрывает все написанное и спетое им, отчасти выравнивая по качеству. По гулу драйва Высоцкий узнается безошибочно, даже в слабых и нехарактерных для него вещах, отчего они вырастают над собой, как скромная платьица с ярлыком «Шанель». Он мог петь сначала «Я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо, выстрель в упор», а потом «Я также против выстрелов в упор». Иногда «И мне не жаль распятого Христа», а иногда «Вот только жаль распятого Христа». Под напором чувств почти неважно. Так современные российские теледикторы называют Кубу островом свободы. Словесный ритуал важнее идеологии и самой сути. Не смущают даже такие фразы, как «очередное преследование инакомыслящих на острове свободы». В 70-е достаточно было произнести, да еще громко и с надрывом, «распятый Христос», остальное несущественно. Драйв – дело не русское, как сам термин. К нему не приспособлен наш язык, с его многосложными словами и путаницей сложно подчиненных предложений. Быть может, нет на свете языка более подходящего для передачи душевных хитросплетений, чем русский. Но завоевал мир английский, благодаря краткости, логике и энергии. Кочующий по десятилетиям лишний человек от Онегина до Венечки мог быть доведен до статуса суперзвезды только в стихии русского языка. Маяковскому пришлось строить из стихов лесенку, чтобы обратить внимание на разрыв с традицией. Цветаева изломала строки анжамбиманами, понаставила между всеми словами тире, так что ее стихи узнаются издали по графике. Они двое, по страстному драйву, предтечи Высоцкого в 20 веке. Других образцов что-то не видать. Разве что в устном народном творчестве, да еще там, в детском возрасте до пушкинской словесности, в первоначальной поэтической пылкости, с которой писали Тредьяковский, библейские приложения, и Державин, на смерть князя Мещерского и другое. В простодушной страсти, принципиально отринутой легкой гладкописью Пушкина, а вслед за ним почти всеми русскими поэтами. Высоцкий в таких его вещах, как ошеломляющая по накалу охота на волков, возвращает к нерафинированности, которая всегда отождествлялась с некультурностью. Эмоция без иронии – вечная новизна. Неодолимо привлекателен гибельный восторг. «Пропадаю» – главное слово Высоцкого с его суицидальным алкоголизмом, дополненным наркоманией, с несомненной тягой к самоистреблению. Год, в который написан «Старый дом», и Высоцкому исполнилось 36, едва не стал для него последним. 74-й – печальный для русской словесности год. Умер 45-летний Шукшин, повесился 37-летний Шпаликов, выслали Солженицына, уехал Галич, выгнали из Союза писателей Войновича и Чуковскую. Для Высоцкого год один из самых насыщенных. Театр на Таганке отметил десятилетие. Шел расцвет застоя, и Таганка была одним из немногих оазисов, а Высоцкий в этих кущах играл свои лучшие роли – Галилея и Гамлета. На Шекспире за каждый спектакль теряя по 2 килограмма. Драйв. Снимался в кино, правда, незначительно. Во второй раз съездил с Мариной Вади во Францию, гастролил в Литве, Латвии, Ленинграде, на Волге. Много писал. Только для фильма «Иван да Мария» 14 песен. Народные стилизации с фокусами «Кали», «Руби», «To be or not to be». Для фильма «Одиножды один» 8 песен, где встречается смешение мотивов из «Я был батальонный разведчик из Старого дома». «Там сидел за столом, да на месте моем неприветливый новый хозяин, и фуфайка на нем, и хозяйка при нем, потому я и псами облаян. Это значит, пока под огнем я спешил, ни минуты не весил, он все вещи в дому переставил моем». И по-своему все перевесил. В 74-м среди 4 десятков песен одна из его лучших «На смерть Шукшина», где, если и есть чуть печали о себе, смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал, то все в целом истинная благородная скорбь по ушедшему. Без позы и горестного самолюбования мы выли друга, отпуская в загул без времени и края. На похороны Шукшина Высоцкий вырвался с ленинградских гастролей и, возвращаясь из Москвы на машине, попал в аварию, чуть не пополнив собой мартировок 74-го. Высоцкому суждено было прожить еще 6 лет, а лирический герой «Старого дома» пропадает безнадежнее многих других его персонажей. Песня – вторая и последняя часть короткого цикла «Очи черные», первая – «Погоня». Ездок, отбившись в лесу от волков, добирается до дома, такого, какой есть, какой описан, стоило ли отбиваться. Хотя запросы у него невелики и вроде достижимы, оказаться там, где поют, а не стонут, где пол не покат, и всего-то. Но, спасшись от волчьей погони, он попадает в вязкую человеческую западню. Рушится традиционный образ домашнего очага, как средоточие порядка и покоя. Дом из песни отчаянно чужой по всем признакам и ощущениям, хотя ясно, что родной и в широком родина, и в узком буквальном домашний очаг в смысле. Видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Старый дом – апофеоз одиночества именно потому, что напряженно и напрасно ищется соборность, обернувшаяся бросовым сборищем. Фольклорность Высоцкого, та самая, которая мешает внятно и окончательно определить его место как выдающегося явления культуры, большого русского поэта, здесь проявляется не столько в цыганщине черных очей, сколько в зловещей сказочности дома на проезжем тракте, где по законам жанра обитает знакомая и близкая, но оттого не менее нечистая сила. Ужас в том, что она тут не таится по углам, а выступает ответственным квартиросъемщиком. Диалог, который ведется в песне, классическая балладная беседа, жутковат. Говорят люди одного сознания языка, легко и сразу понимающие друг друга. По сути, человек разговаривает сам с собой. Раздвоенный персонаж. Один не разучился изумляться и возмущаться, а другой устал. Как если бы автор провел в Париже не полтора месяца, а полтора десятка лет, вернулся и ахнул. Высоцкий внутренний проводит экскурсию для Высоцкого внешнего. И куда это он внешний поскакал в предпоследнем куплете? Достоевский финальную реплику Чацкого «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету» трактовал полицейским образом «За границу хочет бежать». Может, и за границу. Приговор Высоцкого родному дому страшен и безысходен, потому что под ним любовь и знание. до появления героя там происходило то, что подробно и доступно описано в смотринах, спетых годом раньше старого дома. Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе и все хорошее в себе доистребили. Каждое слово незыблемо на месте, каждый слог, особенно приставка в последнем глаголе, добили таки. Та вековая народная забава, о которой заезжему говорит местный. Мы всегда так живем.
Испокону мы, взле до шепоти, под иконами, в черной копоти.
О творчестве Владимира Высоцкого говорил Петр Валь. Это была глава из его книги «Стихи про меня». Глава называется «Письменное народное творчество». В нашей передаче прозвучал фрагмент песни Владимира Высоцкого «Старый дом». На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 25 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.